Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Павел был копией, выражением самого Бога. Мы грешники, живущие в мире, но Бог возлюбил мир. Он не отказался от нас, Он пришел к нам, и Он все еще призывает людей вернуться к Нему, полностью примириться с Ним.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии, это вершина служения Witness Lee. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Второе послание к Коринфянам – это замечательная книга, в которой представлена подробная автобиография апостола Павла. Более того, в этой книге мы видим цель новозаветного служения. И, как мы видим, цель его состоит в том, чтобы как неверующие, так и верующие были полностью примирены с Богом. Это значит, что и согласно фактам, и согласно нашим переживаниям, между нами и Богом нет никаких преград. Ничто в итоге не мешает нам наслаждаться Богом и жить Христа. Это то служение, которое было поручено Павлу и другим апостолам. Более того, оно должно быть целью нашей христианской жизни. Мы были спасены многие годы назад, и вопрос нашего вечного спасения решен уже раз и навсегда. Но живем ли мы жизнью, которая полностью примирена с Богом? Этот вопрос задавал Павел и верующим в Коринфе. Второе послание к Коринфянам 5:20 говорит: «Итак, мы послы от имени Христа, так как Бог умоляет вас через нас. Молим вас от имени Христа, примиритесь с Богом». Сегодня в нашей студии Олег Гончаров. Это наша 38-я программа по второму посланию к Коринфянам. И, Олег, мы приветствуем вас в нашей студии.
Здравствуйте, Оскар. Я очень рад быть здесь.
Олег, во втором послании к Коринфянам раскрывается примирение. Мы все должны видеть, что мы уже прошли через примирение, когда мы приняли Господа. Мы приняли тот факт, что Он простил нам наши грехи, что мы оправданы в Христе, и теперь мы можем войти в присутствие Бога. Но мысль Павла, как мы видим, здесь намного глубже. Он обращается к Коринфянам как к святым. То есть это указывает на то, что они были возрожденными верующими. Однако он умоляет их примириться в полной мере.
Да, действительно, поразительно, что Библия наполнена подобными откровениями и переживаниями. Мне очень понравилось, как вы сказали, Оскар, что мы обретаем не просто факты, но и переживание примирения с Богом. Это чудесно.
Да, конечно же, это начальный этап примирения, о котором мы говорили раньше. Этот этап является объективным. Это то, что Христос совершил вне нас. И его результат имеет вечное действие, и мы не можем сделать ничего, что прекратит его действенность. Но в наших переживаниях мы часто сталкиваемся с ситуациями, которые можно сравнить с тем, что переживали верующие в Коринфе. У нас еще много проблем, мы еще несовершенны, и многое в итоге выходит на поверхность. И все эти вещи влияют на наше общение с Христом, не так ли?
Да, совершенно верно. И в послании к Римлянам 5:10 говорится, что во время нашего спасения мы были примирены через смерть Христа. Мы не сделали ничего для этого примирения, и это примирение определяет нашу судьбу в вечности. но есть дальнейшее примирение. Далее в этом стихе говорится: если мы были примирены через смерть Сына, то тем более примиренные мы будем спасены в Его жизни. Это общение, которое Павел представляет нам в 5 главе 2 послания Коринфянам, перекликается с 5 главой послания к Римлянам в том, что касается дальнейшего примирения.
Да, сегодня мы будем говорить о связи между 5 и 6 главами. Как мы узнаем из нашего первого отрывка сообщения жизнеизучения, 6 глава фактически является продолжением 5 главы. Мы говорили об этом в нашей прошлой программе. 6 глава начинается со слова «и». «И, работая вместе с Ним, мы также умоляем вас принять нетщетно благодать Божью». Таким образом, 6 глава является продолжением 5 главы. В 5 главе мы увидели служение примирения. В последнем стихе этой главы говорится об итоге этого служения. Теперь давайте прочитаем этот стих. «Того, кто не знал греха, Он сделал грехом за нас, чтобы мы стали праведностью Божьей в Нем». Сейчас давайте послушаем Witness Lee, а затем у нас будет возможность пообщаться об этом еще.
Most of the Christian teachers and preachers, including me, we understand chapter 6 always...
Большинство христианских учителей и проповедников, включая меня, понимали шестую главу отдельно от других. Мы никогда не видели, что шестая глава является дальнейшим, дополнительным объяснением пятой главы. В пятой главе говорится, что апостолы получили служение примирения, чтобы примирять Божьих людей, не только грешников, но и Божьих людей с самим Богом, приводя их тем самым в Бога, чтобы все дети Божьи стали праведностью Божьей в Христе. Бог есть праведность, и вы являетесь просто этой праведностью Бога. Таким образом, вы становитесь качеством Бога. Это замечательно. И это цель Божьего спасения. Это Божье домостроительство. Спасение в Божьем домостроительстве предназначено для того, чтобы сделать вас выражением Бога. Об этом заявлено в 5 главе. Но Павел знал, что такое заявление слишком кратко. Поэтому он использовал еще одну главу, 6 главу, чтобы подробнее объяснить, дать дополнительное описание такого примирения, такого полного спасения. В 6 главе он называет такое примирение спасением. Не спасением для грешников, а спасением для примиренных наполовину Божьих людей. Все примиренные наполовину дети Божьи нуждаются в дальнейшем примирении.
Олег, это очень важное положение. В 5 главе говорится о примирении, и Павел говорит о служении примирения и о том, что он являлся послом Христа, который осуществлял служение примирения. И в 6 главе содержится тот же дух и та же мысль. Но теперь Павел использует слово «спасение». Я уже прочитал первый стих, а во втором стихе говорится: «Ибо Он говорит, в благоприятное время я прислушался к тебе и в день спасения помог тебе». Это цитата из Ветхого Завета. И затем Павел добавляет: «Вот сейчас очень благоприятное время, вот сейчас день спасения». И это слово было сказано верующим, и думаю, что эти слова не совсем состыкуются с нашими представлениями о спасении.
Да, вопрос спасения, о котором говорится во втором стихе, безусловно, связан с концом пятой главы. На самом деле, этот переход от пятой главы к шестой можно выразить двумя словами – примирение и спасение. Слово «спасение» из второго стиха на самом деле означает «примирение с Богом». Мне очень нравится настрой Павла в этом послании. Он выступает в роли посла. Бог умоляет, но также Павел умоляет. Он един с Богом. На самом деле он работает вместе с Богом, чтобы умолять верующих примириться с самим Богом. Как вы сказали, судьба верующих определена раз и навсегда. Но, как отметил Уитнес Ли, мы являемся примиренными наполовину. Есть еще многое, в чем мы должны быть примирены, или, другими словами, от чего мы должны быть спасены. И это действительно очень важный вопрос.
Да, я рад, что вы упомянули этот стих из послания к Римлянам. это послание к Римлянам 5:10, там говорится: «Ибо если, будучи врагами, мы были примирены с Богом через смерть Его Сына, то тем более примиренные мы будем спасены в Его жизни». Этот глагол «будем спасены» указывает как раз на то, что это итог продолжительного процесса. Это не вечное спасение, которое мы получили раз и навсегда.
Вторая половина этого стиха, там сказано: «тем более примиренные мы будем спасены в Его жизни». Так вот, она очень похожа на слово Павла во втором послании к Коринфянам в 6 главе. Мне кажется, что в этой главе Павел просто описывает аспект этого спасения. Это чудесно, сказать, что сегодня мы можем спасаться в Его жизни. Наше примирение через Его смерть стало таким чудесным искуплением, чудесным спасением. Тем более мы будем спасены в жизни Господа. Об этом говорится в 6 главе 2 послания к Коринфянам.
Олег, мы сейчас перейдем к общению, которое в некоторой степени затрагивает наше повседневное житие. Да, объективно мы спасены навечно, но теперь это спасение внедряется во все части нашего внутреннего существа. И об этом также говорится в 8 главе послания к Римлянам. Уитнес Ли скажет об этом в следующем отрывке. В послании к Римлянам 8:6 Павел говорит: «Ибо разум, обращенный к плоти, есть смерть, а разум, обращенный к духу, жизнь и мир». Иногда наш разум приносит нам жизнь и мир, а иногда смерть. И потому что разум, обращенный к плоти, есть вражда против Бога, ибо он не подчиняется закону Божьему, ибо и не может. Давайте поговорим о спасении в нашем разуме.
Замечательно. Этот стих, послание к Римлянам 8:6, имеет практическое значение. А переживание этого стиха является индикатором того, насколько или в какой степени мы спасены. Это очень практично и очень показательно. Мы с вами и все наши слушатели живем нашей человеческой жизнью. И то, о чем говорит Павел, целиком и полностью как бы связано с нашей человеческой жизнью. Мы пребываем или в жизни и мире, или мы находимся во вражде с Богом. В таком случае мы обычно переживаем вещи, которые как раз противоположны жизни и миру.
Хорошо, Олег, в следующем отрывке Уитнес Ли продолжит эту тему. Давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли.
Our being reconciled to the Lord, especially into Him, has a degree.
Наше примирение с Господом, особенно что касается вхождения в Него, имеет определенную степень. Я надеюсь, что эта степень будет быстро увеличиваться. Однажды брат Вотчман Ни, говоря о духовном продвижении одного брата, сказал, что этот брат не бежит. Как вы знаете, что бег намного быстрее ходьбы. Он сказал, что этот брат не бежит, а летит. Я надеюсь, что степень вашего спасения будет увеличиваться со скоростью реактивного самолета, очень быстро. В 6 главе мы видим развитие спасения. Быть спасенным – значит просто быть примиренным с Богом. Братья и сестры, в 8 главе послания к Римлянам говорится, что если вы в плоти, то существует вражда. Если вы в духе, у вас есть не только жизнь, но и мир. И мир является свидетельством того, что вы полностью примирены с Богом. Если внутри вас есть что-то, из-за чего вам не хватает мира, то это что-то является враждой. И это показывает, что, по крайней мере, в некоторых вещах вы еще не примирены с Богом. Потому что в некоторых вещах между вами и Богом все еще нет мира. Если нет мира, безусловно, есть вражда. Когда приходит мир, вражда уходит. А приходит мир или нет, зависит от того, примирены вы с Богом или нет. Итак, 6 глава представляет нам дальнейшее объяснение такого полного примирения, полного спасения. Павел говорит: «Принимайте благодать Божью не тщетно». Вы приняли достаточно благодати, но вы совсем не продвинулись вперед, поэтому вам нужно больше спасаться. Поэтому он говорит: «Сейчас время». Сейчас время для вашего спасения. К сожалению, в прошлом все проповедники, в том числе и я, использовали этот стих для благовестия. Не упускайте возможность, примите Божью благодать. Но Павел не говорит «примите Божью благодать». Павел говорит «принимайте ее не тщетно». Вы уже приняли ее. Теперь вы должны позволить Духу работать в вас. Вот что значит быть спасенным.
Олег, думаю, стоит уделить некоторое время тому, чтобы еще раз повторить этот момент, потому что для многих из наших слушателей, скорее всего, это что-то новое. Этот стих часто используется при благовестии, и это хорошо, потому что в нем содержится такой убедительный аргумент. Вот сейчас день спасения, сейчас. Примите спасение сейчас. Не думаю, что Павел был против этого, чтобы мы использовали этот стих таким образом при благовестии неверующим. Но здесь Павел обращается к верующим, и он просит их не тщетно принять Божью благодать. А не могли бы вы сказать об этих двух положениях?
Мне очень нравится то, что сказал Уитнес Ли об этом выражении «принять не тщетно благодать Божью». Это подразумевает, что мы уже получили благодать. Но, с другой стороны, эта благодать не должна просто оставаться в нас. Мы не должны просто оставаться примиренными наполовину. Мы должны позволить благодати работать в нас, пока мы не станем полностью примиренными с Богом верующими, пока мы не станем верующими, у которых нет ничего, что стояло бы между ними и Богом. И благодать, которую мы приняли, хочет работать. Эта благодать является мотивирующим фактором, который приводит к тому, что мы примиряемся с Богом полностью. Павел говорит, пусть эта благодать не просто пребывает в вас впустую. Вы получили эту благодать, и вы продолжаете получать ее, но позвольте ей двигаться в вас, работать в вас, чтобы в результате вы были полностью примирены с Богом, чтобы между вами и Богом не было совершенно никаких теней. И это замечательная мысль.
Да, я согласен с вами, это замечательная мысль. А теперь не могли бы вы сказать о том, как все это связано с 8 главой послания к римлянам и с двумя состояниями нашего разума? При одном состоянии разум обращен к плоти, и в итоге появляется определенный результат. При другом состоянии он обращен к духу.
Как сказал Уитнес Ли, мир является свидетельством того, что мы полностью примирены с Богом. В некоторых вещах мы можем быть в мире с Богом, но наше общение не ограничивается лишь вертикальным общением с Богом. Мы также имеем общение друг с другом, то есть как бы горизонтальное общение. Возможно, у нас есть мир с Богом, но в отношениях с другими верующими или нашими родственниками, возможно, знакомыми, этого мира нет, потому что есть какие-то обиды и определенные неразрешенные ситуации. Это очень хороший индикатор примирения, спасения, принятия Божьей благодати, не тщетно. Все это связано с миром. У нас должен быть полный мир с Богом и со всеми людьми.
Уитнес Ли говорил об этом, и об этом свидетельствует и наше переживание. Конечно же, у нас могут быть определенные мысли, в которых у нас нет мира, и в которых мы находимся во вражде с Богом. И это указывает на то, что есть какие-то вещи, в которых мы еще не примирены с Богом.
Именно в этой сфере Бог через апостолов умоляет примириться с Ним. Другими словами, мы должны позволить Божьей благодати работать в нас, чтобы мы могли полностью примириться с Богом. И я подумал о росте в христианской жизни, о котором Уитнес Ли говорил в самом начале. В первом послании Тимофею 4.15 Павел сказал: «Будь в этом, чтобы твое преуспевание было явным для всех». Опять же, Павел призывает своего младшего соработника Тимофея практиковать это, пребывать в этом, чтобы преуспеть. Во втором послании к Коринфянам Павел говорит то же самое коринфским верующим. «Не оставайтесь такими же. Вы приняли благодать. Не оставайтесь такими же. Вы должны преуспевать, вы должны двигаться вперед. Вы в еще большей степени должны переживать спасение».
Хорошо, Олег. В 6 главе Павел идет еще дальше. В стихе 11 он говорит: «Уста наши открыты к вам, коринфяне. Сердце наше расширено». Это замечательный стих. вы не стеснены в нас, но вы стеснены в вашей внутренности. Но отплатите тем же, как детям говорю, расширьтесь и вы». Можно представить себе следующее. Павел словно говорит им: «В моем сердце есть место для вас, и я хочу, чтобы и ваши сердца были открыты, и чтобы в ваших сердцах было место для меня и для других верующих». И, как вы сказали, наши отношения с другими верующими в Христе очень важны. Нам необходимо поддерживать не только вертикальное общение, но и горизонтальное общение. А теперь давайте вернемся к последнему отрывку из сообщения Witness Lee.
If you do lack to be so saved, to be so reconciled to God, Corinthians, you have to be alive.
Если вы хотите быть спасенными, примиренными с Богом, Коринфяне, вы должны быть расширены в своем сердце. Расширьтесь. За последние 50 лет я видел много разных драгоценных, прекрасных и дорогих братьев. Многие из них были строгими. И они говорили: «Вот этот брат, его нужно выгнать. Ему нельзя оставаться в церкви. Как мы можем принимать его? А эта сестра? Ужасно, ужасно, ее нужно осудить». Да, мы должны быть праведными. Мы должны быть прямыми. Иногда мы должны быть строгими. Будьте строгими только по отношению к самим себе. Не будьте строгими по отношению к другим. Строгие люди являются узкими людьми. Правильно? Это означает не только то, что вы не в состоянии примирять с Богом других. Вы сами еще не примирены с Богом. Ваша узость является убедительным доказательством того, что вы примирены с Богом лишь частично. И этот процент очень маленький. Процент вашего примирения с Богом зависит от того, насколько расширено ваше сердце. Ваше сердце должно быть расширено. Предположим, я обидел вас. Вы простите меня. Вы знаете, что значит прощать? Прощать значит забывать. Лучше говорить не «простить», а «забыть». Настоящее прощение – это когда мы забываем. Спросите себя: этот человек обидел вас, и тот человек обидел вас. Внутри у вас есть список обид. Никто из людей его не видел, только ангелы. Вы простили ваших обидчиков? Вы забыли об этих обидах? Да или нет? Очень трудно сказать. Наше сердце не расширено.
Олег Witness Lee сказал, что насколько мы примирены с Богом, зависит от того, насколько расширено наше сердце. Я не знаю, как вы, но я вспомнил очень много случаев, когда я критиковал других. Это действительно обличает, не так ли?
Да, Оскар, мы все время от времени переживаем это. И мы видели так называемых духовных людей. Их отличительной чертой является строгость, законничество. Но это слово о расширенном сердце в стихах с 11 по 13 просто меня поражает. Результатом того, что наше сердце расширяется, является дальнейшее примирение с Богом. Мы не становимся более строгими, нет. Благодать делает нас шире. Кто еще мог вместить коринфских верующих? Павел писал коринфянам, которые находились в таком ужасном состоянии, и тем не менее он мог как бы нести их. Это просто удивительно.
Я согласен с вами, это очень удивительно, и особенно учитывая все те обиды, которые коринфские верующие нанесли Павлу. И можно сказать, что если бы на месте Павла был какой-то строгий и узкий человек, он давно бы отказался от коринфян, он бросил бы их. Он пошел бы куда-нибудь в другой город, например, в Фессалоники, где его любили. Но Павел был широким человеком, он был полностью примирен с Богом, и у него в сердце было место для всех, кого принял в свое сердце Бог.
Разве это не чудесно, Оскар? Павел был копией, выражением самого Бога. Мы грешники, живущие в мире, но Бог возлюбил мир. Он не отказался от нас, он пришел к нам, и он все еще призывает людей вернуться к нему, полностью примириться с ним.
Это прекрасно, Олег. Я хотел бы еще раз вернуться к 21 стиху из 5 главы. Мы видим, как Павел жил в действительности этого стиха. Он пишет в этом стихе: «Того, кто не знал греха, он сделал грехом за нас, чтобы мы стали праведностью Божьей в нем». И мы должны засвидетельствовать, что, по крайней мере, в этом вопросе Павел действительно стал праведностью Божьей в Христе. Не в себе, а в Христе. Это замечательное общение, и я верю, что Господь был с нами, и я был очень освежен этим общением. Большое спасибо вам, Олег.
Спасибо, Оскар.
Уважаемые слушатели, мы сообщаем вам, что наш телефон в Москве изменился. Наш новый телефон в Москве 780-57-94. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Олег Гончаров. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.